Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Благоверный князь Александр Невский, покровитель дипломатии. За что его прославили в лике святых? Суббота для человека, а не человек для субботы, сказано в Евангелии. А почему формальные правила так часто ставят выше основных? Сегодня 4 года исполняется мальчику Алёше из Санкт-Петербурга, которому нужно очень дорогое лечение. Мы расскажем, как ему помочь. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня 6 декабря, день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Его традиционно считают покровителем дипломатии. И для нас это еще особый день, потому что так получилось, что у многих сотрудников «Радио Вера» и журнала «Фома» установились какие-то свои глубокие отношения с храмом Александра Невского при МГИМО. А его настоятель, протоиерей Игорь Фомин, поддерживает нас на протяжении уже очень многих лет и своими советами, и, конечно, своей молитвой. Прочные связи у журнала «Фома» и с самим МГИМО. И мы решили сегодня об Александре Невском подробнее поговорить. Он один из тех святых, которые, как это принято формулировать, оставили след в истории. Он одержал две громкие победы, мы это знаем еще из школы, в 1240 и 42 годах, над шведами и над ливонскими рыцарями. Причем во время первой битвы ему не было еще и 20 лет. Откуда брались такие люди? Каким было, например, его детство? И в чем феномен и значение этого правителя для Руси, узнаем от Татьяны Черниковой, доктора исторических наук, профессора кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО. Татьяна Васильевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Вопрос хороший. Только хочу сказать нашим уважаемым радиослушателям, что в те времена люди гораздо быстрее взрослели. В 15 лет человек выходил уже на службу и в более поздние времена, там в 17-16 веке. Ну и мы можем предположить, что в 13 веке уже 15-летний воин часто в дружине находился. И когда Александру 19 лет, он уже, в общем-то, достаточно сложившийся человек. И к тому же уже он выступает в Новгороде, а он защищает именно новгородскую землю и от шведов, и от ливонских рыцарей. Он приглашенный князь, а приглашенный князь в Новгороде – это князь, главная задача которого только одна – защищать территорию Новгорода с помощью своей дружины. И если его до этого допускает новгородская вечь, участвовать в разного рода дипломатических переговорах города. Это что касается представления о том, что вот, вот такой молодой 19-20-летний юноша может принимать такие важные решения, одерживать такие большие победы. То есть для того времени, в принципе, это был уже совсем взрослый возраст. Ну а если о его детстве, то он являлся вторым сыном Ярослава Всеволодыча. Ярослав Всеволодыч – это один из старших сыновей Всеволода «Большое гнездо», который, являясь удельным Переславзалесским князем, вот также, в общем-то, был князем в Новгороде приглашенным. И детство поэтому самого Александра, хотя он родился в Переславле, в общем-то, прошло в Новгороде, как и детство его старшего брата Федора, который потом неожиданно умер совсем молодым, кстати, практически в день своей свадьбы. И Александр еще до этого, в более юном возрасте, играл роль такого наместника своего отца. В 37-38 году его отца не было в Новгороде, он был на юге Руси и даже одно время занимал трон киевский. И Александр тогда уже был его наместником в Новгороде. То есть у него, в принципе, была такая школа подготовки. И живя и воспитываясь в Новгороде, он, конечно, ну, достаточно хорошо представлял себе тамошнюю ситуацию.
Татьяна Васильевна, а вот Александра Невского называют покровителем дипломатии. А если задуматься, почему? Если я не ошибаюсь, ответ на этот вопрос, он кроется в переговорах, которые он вел с Золотой Ордой об отношениях Золотой Орды и русских княжеств. И среди этих княжеств было в том числе и Новгородское княжество, независимое, куда Орда еще не доходила, и которое могло бы эту свою независимость и сохранять. И вменяют ему в вину, что вот Новгород, он фактически заставил подчиниться тоже Золотой Орде и выстроить какие-то отношения, связанные с выплатой подати. Что там было и почему все-таки дипломатической победой Александра считаются эти переговоры?
Ну, Александр, конечно, тут должен уже привязываться к моменту этих переговоров не столько к Новгороду, сколько к его родной земле, а это Владимиро-Суздальская земля. С 1252 года он является великим князем Владимирским, а Новгород – это земля независимая, но ввиду того, что Новгород покупал у Владимирской земли и во многом зависел от поставок хлеба, вот поэтому младшие князья из этой земли, из Владимиро-Суздальского княжества, как правило, были приглашенными с дружинами своими князьями в Новгороде. И вот в тот момент, о котором вы говорите, там находился как раз старший сын Александра Невского Василий. Ну, а задача Руси, которой руководил Александр, вы понимаете, что вот в тот момент, о котором мы говорим, нету никакой единой Руси. Есть много Русей, если так можно сказать. Есть Русь Галицко-Волынская, есть Русь Киевская, да, и у каждой из этих княжеств и государств свои задачи. Но почему нам дорог тогда Александр Невский? Потому что тем зародышем, из которого потом выросла Россия, Московское государство, потом Российское царство, именно было Великое княжение Владимирское, то есть бывшее вот это Владимиро-Суздальское княжество, как его историки называют. И вот здесь Александр правильно понимал свои задачи великого князя. Он должен был обеспечить выживание своей земли, выживание ее людей, а будучи прекрасным полководцем, что он дважды продемонстрировал, и мы об этом с вами вспомнили, и проведя несколько лет в путешествии в монгольский Каркорум, столицу Монгольской империи, а это, я напомню слушателям, самая большая из существующих в мире когда-либо империй. Она тянулась от Китая и завершалась в нашем Поволжье, и в зависимости от нее находилась еще и значительная часть Руси. И, конечно, Александр понимал, что столкновение с монголами очень благородное, новое, да, борьба за независимость, но она ведет просто к истреблению населения, к истреблению государственности и превращению вот его княжества в некий такой пустой, опустошенный регион. Поэтому он великий дипломат в том, что он это понял, и сумел найти с ордынцами некий компромисс. Может, особо тут восхищаться-то и нечем самому компромиссу, да? Но другого пути просто, как многие историки полагают, у Александра в этот момент не было. А что касается Новгорода, то он, как князь великий Владимирский, должен был, конечно, обеспечить здесь интересы своей земли. И в частности, в его интересах было, чтобы Новгород, так сказать, тоже признавал зависимость от Орды, чтобы согласился разделить вот эту тяжкую ношу выплаты дани, потому что Новгород не был разорен. Вообще он был такой промыслово-торговой республикой, очень богатой. И самое главное, что если бы Новгород, допустим, продолжал настаивать на своей независимости, не имея больших военных сил, то его бы ожидал реальный поход туда ордынцев, а вот прошли бы эти ордынцы и кормились бы они на территории сначала Владимиро-Суздальского княжества, да, что Александр, как великий князь, естественно, допустить не мог. Поэтому в данном случае он поступал как правитель, который правильно понимает свои возможности, а политика – это всегда искусство возможного. Ну и еще вот существует такая точка зрения, что Александр, пугнув новгородцев, что если они, так сказать, не согласятся на признание вассалитета от Золотой Орды. Он им больше не князь, он им больше не покровитель. Значит, следом за ним стоит эта ордынская рать, которая на Новгород пойдет. И вот, дескать, новгородцы испугались и из Александра Невского признали свою зависимость. Это не совсем так, потому что признавали новгородцы это навечи. И летопись прекрасно пишет, что простые черные люди не хотели признавать эту зависимость, а убедили их в этом или принудили лучшие люди. А лучшие люди, как вы помните, были связаны с торговлей. А торговал Новгород, в частности, транзитными восточными товарами. Где это Новгород брал бы эти транзитные восточные товары, если все его восточные партнеры находятся в зависимости от Золотой Орды? И если вы не имеете хороших отношений с Золотой Ордой, как вы собираетесь и где вы собираетесь эти товары покупать? Вот и все. Поэтому здесь не столько роль Александра Невского сыграла, сколько роль и расчет самой новгородской элиты, которая тоже исходила из интересов Новгорода. Подчеркиваю, что Новгород не имел сил самостоятельно бороться даже с ливонцами и шведами. За него сражается Владимир Суздальский князь, правда, вместе с новгородцами, но, видите, дружина и князь из другой земли находятся. А уж сражаться с монголами, которые были в десятки раз сильнее, многочисленнее, чем, например, тот же самый Ливонский орден, это для Новгорода была вообще полная катастрофа бы. Поэтому все тут в конечном итоге в той плохой ситуации, в которой оказалась русская земля, из многих зол выбрали меньшее. Я бы вот так сказала.
Теперь становится более или менее понятно, в чем же действительно суть, потому что часто встречаются такие реплики в адрес Александра Невского. Новгород он заставил, выражаясь современным языком, прогнуться.
Да.
А то, что это по одну сторону баррикад в тот момент оказываются и Владимир Суздальское княжество, и Новгород, и это решение, которое сами новгородцы навече принимают, вот об этом, да, действительно говорится существенно реже. Спасибо вам большое за комментарий и за это разъяснение.
Спасибо вам за то, что послушали.
Татьяна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 13 главы Евангелия от Луки, где Господь исцеляет больную женщину, и происходит это в субботу. Вообще, суббота для иудейской традиции – это время полного покоя, поэтому фарисеи в Евангелии постоянно возмущаются тем, что Христос исцеляет людей в этот день, а Он делает это не раз и не два. И вот тут не очень понятная ситуация, потому что заповедь о субботе иудеи не сами же придумали. Им Господь дает ее на горе Синай. Она входит в 10 заповедей Ветхого Завета. Внутри их культуры как раз очень понятно и обосновано такое особое отношение к этому дню. На что же тогда указывает им Христос, когда говорит, что суббота для человека, а не человек для субботы? Об этом в комментарии протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Ризоположения в Леонове, преподавателя кафедры библеистики Московской духовной академии.
Вне всякого сомнения важно, и вот основной смысл именно в том, что Господь, и особенно в Ветхом Завете, Он всячески старался говорить с человеком того времени на понятном для него языке. Это и сейчас продолжается. Но я сейчас имею в виду не язык, не сколько со такой лингвистической стороны, да, сколько со стороны вот неких понятий, которыми окружен человек, его представлением о окружающем мире. И другой формы донести до ветхозаветного человека, что необходимо почитать Бога, кроме как выделить для этого отдельный день, другого способа, другой формы не было. Я извиняюсь, может, некое отступление в сторону сделаю. Вот чтобы привлечь волхвов, пришлось Господу посылать ангела в виде звезды, потому что вот иной язык, да, для них, как для астрологов, был непонятен. То же самое и ветхозаветные иудеи. Если бы им Господь сказал, что вы должны всегда в своей жизни посвящать время Богу, всегда быть с Богом, им это было непонятно. Это как-то абстрактно, неясно, нечетко, и непонятно, что с этим делать. Что значит иметь Бога всегда в своем сердце? Поэтому вот есть определенный день, вот 6 дней работай, а вот 7-й посвящай Богу. Вот это понятно. Такой подход понятен и ясен, то же самое, как и принесение жертв и так далее, и тому подобное. Ну вот, что, конечно же, Богу не нужно, и Богу не нужен этот день конкретно. Богу не нужны были и жертвы, которые приносили ветхозаветные иудеи. Но иного способа как бы вовлечь богопочитание в Ветхом Завете не было. И Господь пытался придумать что-то такое для человека, чтобы хотя бы в том состоянии, но человека спасти.
Отец Андрей, а каким образом в таком случае наступает вот это время перекосов, когда соблюдение субботы становится важнее, чем исцеление человека, вот как в этом евангельском эпизоде?
Мне кажется, именно тогда, когда уходит в вере момент личного богообщения, когда теряется подлинное присутствие Бога в жизни, то тогда мы начинаем сводить все к формальным правилам, потому что на что тогда ориентироваться, как не на правила в таком случае. А там, где мы ориентируемся на правила, конечно, появляется чувство вины, чувство того, что я что-то не сделал или могу не сделать. Вот. И тогда человек, так сказать, подвигаемый такой скрупулезной совестью, он пытается учесть все тонкости правила, чтобы ни в чем не нарушить, а, соответственно, не чувствовать себя виноватым перед Богом. Конечно, этот путь, в общем-то, неправильный, но он объясним с точки зрения человеческого мышления, человеческой психологии. Человек начинает жить в неких страхах, не угодить Богу, коли Господь меня судит не по моим намерениям, не по моему сердцу, а по каким-то формальным критериям, как, собственно, и я о нем сужу, да? Соответственно, он не будет слушать мои оправдания, он будет взывать к неким объективным вещам, что я сделал, что я не сделал. От этого появляется такая болезненная потребность соблюсти правила и заповедь во всевозможных тонкостях и во всех жизненных обстоятельствах.
Мне кажется, здесь еще такой момент, что страх нарушить правила, он сильнее оказывается, чем любовь к Господу Богу.
Да, совершенно верно, совершенно верно.
Почему это так?
Ну, вы знаете, мне кажется, что в современной жизни, когда мы, в общем, повторяем ошибки вот тех иудеев, да, это тоже плод вот потери основного смысла нашей веры, который заключается в любви, да, и в доверии к Богу. Я даже могу привести такой случай, и я, в общем-то, и себе самому поразился, да, и поразился как бы окружающим людям, когда один человек, которого я знаю, потерял близкого человека, это была такая трагическая смерть, и я понял, что в разговоре с этим человеком мы ему все говорим о каких-то правилах, да, мы говорим, что читать, какие кафизмы, какие молитвы, какие каноны, как себя надо вести в такой ситуации, и человеку, оказывается, нужно было просто сочувствие, чтобы его выслушали, чтобы его поняли, чтобы как бы разделили с ним его вот эту боль об этой потере. Но мы все скорее готовы были советовать, что читать, что не читать, и как правильно читать, вот, чем выразить простое сочувствие. Вот это, мне кажется, яркий пример того, что мы вот субботу, да, иногда ставим вместо человека.
Отец Андрей, а что же делать тогда с этим? Вот как перенастроиться на волну, внутри которой более правильные, что ли, отношения с Богом?
Вот для этого мы и размышляем над Евангелием, и это размышление у нас должно выходить за рамки передач по радио, а должно стать нашим ежедневным занятием. И Евангелие, в этом смысле, оно каждый раз нас будет и вызывает к совести, поэтому нужно читать Евангелие и размышлять над ним.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и речь пойдет о мальчике, у которого сегодня, 6 декабря, день рождения. Его зовут Алеша, ему исполняется 4 года. У Алёши нейробластома, 4-я стадия. Его прооперировали в России, но в таких ситуациях просто операции бывает недостаточно. Нужны и облучение, и иммунотерапия, иначе опухоль снова начнет расти. Конечно, все мы в день рождения ждем какого-то особого события или чуда, ну а дети в этом смысле гораздо в большей степени, конечно, ждут, чем мы, взрослые. В ситуации Алёши нетрудно догадаться, о чем он больше всего на свете мечтает. И каждый из нас может поддержать Алексея в его беде. Как ему помочь, узнаем от Лилии Цыганковой, координатора благотворительного фонда «География добра». Она с нами на связи по телефону. Лилия, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, слушатели радио «Вера». Для Лёши самый важный подарок – это жизнь, потому что уже почти целый год мальчик борется с коварным заболеванием – нейробластомой. Это детский рак, который поражает детей в возрасте до 9 лет, очень сложно устанавливается, и обычно это всегда четвертая стадия. Течение болезни протекает очень скрыто, и у Лёши, например, все началось с того, что он просто пожаловался на маме на боль в горлышке и в груди. Он говорит: «Мама, у меня что-то жжет». И ни один взрослый не подумает, что это рак. И вот они более 2 месяцев не могли установить причину слабости и боли. Лечили антибиотиками, сначала острый тонзиллит, потом коксид тазобедренного сустава, потому что Лёша не мог выпрямиться ни стоя, ни сидя. И ребенок, он не может же объяснить конкретно, что у него болит. Анализы показывают, ну, общую такую какую-то картину. Онкомаркеры не превышены. И поэтому установление диагноза, оно затягивается.
А когда это все началось?
Началось все в мае, а диагноз поставили Алексею только в июле 2019 года.
И с тех пор мальчишка получается вот такой в состоянии борьбы постоянной.
Да, он прошел уже несколько курсов химиотерапии. Была локальная огромная операция, 12-часовая, которая удаляла опухоль. Хирурги удаляют вот по миллиметру опухоль со всего задушенного пространства. Очень сложная операция, и он сейчас как раз-таки после нее восстанавливается. И вот следующим этапом будет лучевая терапия, а за ней следует иммунотерапия. Это этап лечения, который ребенок не может получить в России. На него мы собираем деньги. Об этом говорят все онкологи на всех конференциях, которые посвящены нейробластоме. Порядка 300 детей в год в Российской Федерации не получают лечения. То есть по международному протоколу лечения нейробластомы этот этап обязателен. Но препарат, которым проходит лечение, пока зарегистрирован в Российской Федерации. И, например, дети в Европе, в США этот этап лечения получают, а наши малыши нет. Ну или получают только те, которые попадают на лечение с помощью фондов, с помощью друзей, которые подключаются к сборам в Германии. Лёшу планируют принять университетская клиника в городе Кёльн и провести все необходимые обследования и ввод препаратов. Это курс лечения, он очень сложный, составляет 6 блоков. И мы очень надеемся, что какое-то чудо произойдет, что сумма в 21 миллион окажется посильной. Потому что это очень важно, чтобы ребенок своевременно получил каждый этап лечения. И пока вот наш боец, он идет по графику. Он уже привык, наверное, находиться в палате. Очень такой мужественный мальчишка, играет, не выходя из палаты. Вот можно представить просто, как это тяжело, когда ты на протяжении почти 8 месяцев находишься в 4 стенах палаты, и когда нельзя выйти никуда. И вот недавно волонтеры собирали ему игрушки как раз-таки, чтобы подарить на день рождения. И он очень веселый мальчишка, он такой очень мужественный. Мама Юля говорит, что мне кажется, что я чаще унываю и падаю духом, чем Лёша. Он очень любит паровозы, очень любит железную дорогу.
Есть у него, кстати, железная дорога-то, чтобы поиграть можно было в палате?
Да, железная дорога есть. И вот сегодня тоже ему подарили огромную железную дорогу. Но все мы понимаем, что самое важное для Лёши, для его мамы, это сейчас пожертвование, чтобы курс лечения Алёша получил своевременно.
Как же хочется, чтобы была прекрасная здоровая жизнь у этого парня, и очень хочется, конечно же, на день рождения ему это будущее подарить.
Да, и вот сегодня у меня тоже день рождения, и поэтому...
Я вас тоже
призываем,
поздравляю.
Спасибо. Мы призываем всех, кто родился в декабре и в январе, отбор нам необходимо завершить к марту, ставить в публикациях своих, например, в социальных сетях хэштег «Я загадаю Алёше жизнь» и попросить своих друзей поддержать тоже этого маленького мальчика. Может быть, сегодня есть тоже именинники и слушают нас, и у нас еще есть время, чтобы подключить как можно больше добрых и отзывчивых людей к помощи и участию в судьбе Алёши.
А где можно найти более подробную информацию про Алексея и какими способами можно было бы пожертвование перевести?
Все очень просто и все, наверное, знакомо. Это сайт географиядобра.рф, раздел «Им нужна помощь». Там есть история Алёши, есть его новости, есть его путь, как он идет к выздоровлению. Также можно прямо сейчас отправить смс на короткий номер 7522 со словом «Живи» и указать сумму пожертвования, например, «Живи 300». А еще можно отправить пожертвование на расчетный счет. Все реквизиты есть в разделе «О нас». В назначении платежа необходимо указать Алексей Афонин.
Спасибо вам большое за комментарии. И передавайте Алексею самые нежные поздравления с днем рождения.
Я обязательно передам и думаю, что они нас слушают сейчас. Поэтому, Леша, с днем рождения.
Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. И я еще раз напомню, короткий номер для СМС, чтобы поддержать Алешу уже сейчас, 7522. И в содержании сообщения нужно написать слово «Живи» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7522 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения слово «Живи» и через пробел любая сумма пожертвования. А более подробную информацию про Алешу можно узнать на сайте географиядобра.рф. Пишется в одно слово географиядобра.рф. Алексей Афонин, так зовут этого мальчика, он из Санкт-Петербурга, и там же, на сайте фонда, тоже можно перевести для него пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».